Перевод. О Господь, Ты являешься олицетворением религии. Поэтому в каждую из трех эпох Ты появляешься в материальном мире и защищаешь Вселенную, которая населена движущимися и неподвижными живыми существами. Мы молим Тебя, чтобы, явив нам свой образ, состоящий из чистой благости и дарующий все благословения, Ты устранил влияние Раджаса и Тамаса, заботясь о благе полубогов и дважды рожденных. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Господа называют три юга, что значит тот, кто появляется в каждую из трех эпох, сатья, двапара и трета. Здесь ничего не сказано о том, приходит ли Господь в четвертую эпоху, кали-югу. В других ведических писаниях говорится, что в кали-югу Он приходит на землю как чханна-аватара, скрытое воплощение. В этот век Господь не приходит как проявленное воплощение. Однако в другие эпохи Он исходит в материальную вселенную как проявленное воплощение. И потому Его называют три юга, Господь, который появляется в трех югах. Шридхара с вами объясняет смысл слова «три юга» следующим образом. «Юга» означает «пара», а «три» значит «три». В виде своих шести достояний Господь проявляется в трех парах, то есть в трех парах достояний, поэтому Его называют «три юга». Господь олицетворяет собой религиозные принципы. В каждую из трех эпох религиозные принципы защищены тремя формами духовной практики – аскетизмом, чистотой и милосердием. Это еще одно объяснение имени «три юга». В век Кали эти три составляющих духовной культуры практически отсутствуют. И все же Господь столь милостив, что несмотря на отсутствие у людей Кали-юги этих трех духовных качеств, Он приходит к ним в образе Господа Чайтани, скрытого воплощения Господа, и берет их под свою защиту. Господа Чайтани называют скрытым воплощением, поскольку Он, хотя является самим Кришной, играет роль преданного Кришны. Поэтому преданные молят Господа Чайтанию вывести их из-под влияния гун страсти и невежества, которое так сильно в Кали-югу. Следуя наставлениям Господа Чайтани, члены движения сознания Кришны освобождаются из-под влияния гун страсти и невежества с помощью повторения святого имени Господа «Харе Кришна, Харе Кришна». Дальше не написано, только два раза. Четверо кумаров сознавали, что осквернены гунами страсти и невежества, поскольку даже находясь на Вайкунхе, хотели проклясть преданных Господа. Сознавая свое несовершенство, они молили Господа избавить их от остатков страсти и невежества. Три трансцендентных качества – чистота, аскетизм и милосердие – присущи только дважды рожденным и полубогам. Те, кто не находится под влиянием гуны благости, не способны следовать этим трем принципам духовной культуры. Поэтому в движении сознания Кришны три вида греховной деятельности – незаконные сексуальные отношения, употребление дурманивающих средств и употребление в пищу чего-либо, кроме просада, пищи, предложенной Господу, является запрещенным. В основе этих трех запретов лежат принципы аскетизма, чистоты и милосердия. Преданные милосердны, поскольку щадят несчастных животных, и чисты, потому что не оскверняют себя нечистой пищей и не имеют дурных привычек. Принцип аскетизма проявляется в строгом ограничении половых отношений. Этим принципам, непосредственно вытекающим из молитв четырех кумаров, должны следовать все преданные члены движения сознания Кришны. Ом агьян смирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитами на тасмай шри гураве намаха шри чайтани мановиштам стапитами на бутали своям рупах кадама хям ледати сва падантикам ванча калпату рубешча крипа сангупяева ча патита нам бава не пьо вишна я пьо на муну маха джай шри кришна чайтани прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гуру бхакта вринда харе кришна 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 харе харе Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Дхармасьяте Бхагавата Стриюга Трибхи Свайх. Падбишчара чарамидам двиджа деватартхам нунам бритам тадабхи гати раджастамашча саттвена новарадая танувани рася. Еще раз перевод. О Господь, Ты являешься олицетворением религии, поэтому в каждую из трех эпох Ты появляешься в материальном мире и защищаешь Вселенную, которая населена движущимися и неподвижными живыми существами. Мы молим Тебя, чтобы, явив нам свой образ, состоящий из чистой благости и дарующий все благословения, Ты устранил влияние Раджаса и Тамаса, заботясь о благе полубогов и дважды рожденных. Мы продолжаем читать молитвы кумаров, которые они обращают к Господу Вишну, появившемуся на месте этого конфликта с привратниками Вайкунхи. И здесь они говорят о том, что Верховный Господь каждую эпоху приходит в этот мир аватаром. Если бы Он сюда не нисходил, то мы бы не восходили. Не было бы никакого стимула у нас духовно развиваться. Это исключительно проявление Его заботы. Если бы Он сам не пришел в этот мир, не дал каким-то образом о себе знать, не проявил бы здесь священные писания, не проявил бы здесь свои удивительные деяния, то никакое живое существо не догадалось бы никогда о существовании Бога. Мы видим, что даже самые умные из людей, ученые, которые больше всех знают, все они не могут догадаться о существовании Бога. Более того, многие из них отрицают Его. Это говорит о том, что понимание Бога – это не функция разума. Разум может быть, разума может не быть, но понимание Бога происходит не каким-то мирским разумом. То есть просто развитие интеллекта, из него Бог не выводится никак. Мы можем привести кучу разных, конечно, логичных аргументов, но мы знаем, что логика несовершенна, они найдут другие аргументы, контраргументы. Поэтому знания о Боге приходят от самого Бога, а не из нашего разума. И Он, как аватара, приходит сюда именно для того, чтобы рассказать о духовной природе, о родине, о духовном мире. Мы знаем, что Шрила Прабхупада часто говорил, этот материальный мир подобен больнице, а живые существа в нем находятся в болезненном состоянии. И естественно, что когда, например, кто-то, если попадает в больницу, родственники, друзья приходят, навещают, что-то там приносят, поесть, пытаются подбодрить человека, желают ему скорейшего выздоровления. Это естественно. Также и Верховный Господь, как высший друг и благожелатель всех живых существ, приходит время от времени в больницу этого материального мира и приносит свои передачки, свою милость. И этой милостью для нас является Его вот эти вот удивительные деяния, качество, то есть знание о Нем, фактически сознание наше хватается за эти все вещи. Для тех людей, кто готов, это, им эти вещи становятся интересными. Они цепляются за эти вещи, начинают слушать, читать, изучать, прославлять, служить, и так они постепенно выбираются. То есть это Его забота, самая большая забота для живого существа – спасти душу. Люди здесь занимаются всевозможными формами благотворительности, гуманитарной помощи и так далее. Вот. Но высшая форма гуманитарной помощи и благотворительности – это то, что делает Верховный Господь. Он освобождает не тела живых существ, у тел своя карма, а Он освобождает живые существа из этих тел. И здесь еще в комментарии Шрила Прабхупада дает оригинальную расшифровку этого имени Господа Триюга. Он ссылается на Шридхару Свами, где тут объясняет, что юга обозначает пара, а три это обозначает три. Ну, пара значит два, три на два это означает шесть. Он говорит, что в виде своих шести достояний Господь проявляется в трех парах, то есть в трех парах достояний, поэтому называют его Триюга. То есть надо понимать, что в три первые эпохи в каждую из них по два каких-то благосостояния проявляется из шести. Я нигде не читал, к сожалению, этих всех раскладов каких, но я сидел вчера вечером. парил ноги и думал, какие же достояния в какую эпоху проявлены. Вот. И ум мой мне сказал, что, наверное, Кришне в два пара югу достались красота и слава, наверное. Он самый красивый и самый славный. Но остальное я уже методом исключения просто раскидал. Думаю, наверное, сати-югу, скорее всего, отречение и знание. Такая эпоха отреченных. А в трета-югу, наверное, сила и богатство. Богатые жертвоприношения и так далее. Спекулирую, конечно, но вот других, поскольку комментариев нет, можно предположить, как-то так. Если не так, то значит как-то иначе. Вот. Но то, что Кришна красота, это в этом сомнении, я думаю, нет. Итак, эти шесть достояний, значит, каждую эпоху по два проявляются. А в нашу эпоху ничего не проявляется. Так получается. Здесь говорится, что нету чанна аватара, только скрытая аватара. Скрытая обозначает, заметьте, что даже в Индии Господа Чайтанью немногие знают. И даже вайшнавские сампрадаи далеко не все его признают как аватару. Признают как великого святого, реформатора. Это да. Но вот то, что аватара, далеко не все признают. Только гаудия и вайшнава признают. Хотя в шастрах очень много свидетельств. Такой журнал называется «Общество вайшнавов». Выпускает его Данавир Госвами, Вайшнава Сосайти. Там первый номер был... Пол номера было посвящено различным цитатам из всех писаний, включая и Шрути, и первейшие Веды, 4, и Смрити, что там только нет. Статья называется «Господь Чайтанья Верховный», доказано. И там миллион цитат из этих всех вот писаний, которые по разным признакам, прямым и косвенным показывают, что в Кали-югу Господь приходит вот в таком вот облике. Из Махабхарат, из Бхагаватам, и даже, говорю, из изначальных Вед. Но особенность в том, что много чего может быть написано в шастрах. Шастры очень объемны. И когда мы читаем, мы должны признаться, что мы не всегда читаем с полным вниманием и с полным сознанием. Порой многие вещи просто ускользают из нашего сознания. Потом мы второй раз читаем ту же самую книгу. О, вроде я это читал, почему этого раньше не видел? То есть очевидно, что когда мы читаем, наши чувства не находятся под полным контролем. Точно так же мудрецы, даже изучая шастры, читая все эти вещи, порой не ухватывают этого понимания. Почему это происходит? Потому что такая функция, как понимание, она также не в нашем ведении находится. Понимание – это проявление сам вид шакти Господа, его энергии. Не просто у меня какой-то разум есть, поэтому сейчас я все пойму. То есть это понимание зависит от того, даст мне это понимание Верховный Господь или не даст. И поэтому люди, читая даже эти вещи, эти цитаты, и не схватывают, не понимают этих вещей. И почему же так Господь делает, что люди, даже читая, не понимают, что Господь Чайтанья – это аватар? Просто чтобы сохранить статус. Если сказано чханна скрытая, значит скрытая. Иначе сейчас все прочитают и скажут: о, ну понятно, Господь Чайтанья, нет никаких в этом сомнений. Тогда как же мы скажем, что он скрытая аватара? Открытая аватара, очевидная аватара. А поскольку он гупта или чханна аватара скрытая, то как-то сразу должен подтвержден быть, правильно? Ну все. Поэтому хотя при определенном понимании, при чтении через парампару мы говорим: о, вот про Господа Чайтанью, и там, и там, и там, и там. Но статус скрытая аватара, значит скрытая аватара. Все, у нас всех скрыт. Хотя вроде бы и очевиден, и скрыт одновременно. Итак, он приходит сюда как преданный. И когда ему говорили, что ты сам Верховный Господь, он затыкал уши и говорил: Вишну, 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 не хочу ничего этого слышать. То есть он вел себя как преданный, этим он показывал, что такое, как предаваться Господу в нынешний век. Он это делал в основном через киртан. Разные формы киртана, киртан и философский у него был, и киртан прямой. То есть он показал эту югадхарму. И вот еще тут интересная вещь есть. Кумары, обращаясь к Вишну, говорят: мы молим тебя, чтобы, явив нам свой образ, состоящий из чистой благости и дарующий все благословения, ты устранил влияние раджаса и тамаса, заботясь о благе полубогов и дважды рожденных. Этим они показывают, что самостоятельно практически избавиться от раджаса и тамаса невозможно. Раджас и тамас созданы Верховным Господом, они исходят из него. для определенных целей. Эти гуны нужны для осуществления разнообразных желаний живых существ. Если бы в этом мире мы думаем, вот бы действительно сатья-юга или что-нибудь такое, где одна чистая благость, как здорово, ничто нас не беспокоит. Но материалисты бы умерли вообще со скуки, они не смогли бы жить в этой благости. Даже замечаешь, приходишь куда-нибудь на природу, чисто, тихо, хорошо, замечательно. Они приезжают на своих джипах, сразу включают на полную катушку музыку, какие-нибудь шашлыки начинают жарить, все, раджасы, тамас. Они не могут без этого жить, это их живительная среда. И после себя они оставляют гору всех этих отбросов, еще тамас, грязь, знаете, все эти, напиваются до поросячьего визга, вот, без интоксикации, не мыслят себе силу этого отдыха, бутылки, банки там валяются. Вот вам, пожалуйста, благость, природа, благость. Приезжай, отдыхай, дыши свежим воздухом, наслаждайся красотой, пением птиц, шумом волн. Ну, что прекраснее. Вот благость, это картины, нарисованные Верховным Господом, звуки, вкусы, изначальное все данное. Вот это культура благости. Но нет, им это мало интересно, они приносят сюда свою культуру, они эту благость, она слишком какая-то тихая и спокойная. А внутри, поскольку очень много этих вот интенсивных желаний в страсти и невежестве, то они погуляют минут пять, подышат воздухом, скажут, да, как хорошо, ну, пора уже, так сказать, начинать наш пикничок. Вот, подышали и хватит. Вот, теперь начнем, так сказать, главное действие. То есть для них это саттва просто как некий фон, на котором они свои уже игрища начинают разворачивать в страсти и невежестве. Вот мы когда в Славянке в августе были, там такая будочка скрытая, на которой мы все время ходим, вот, там какая-то приехала группа, не в обиду будет сказано, из Хабаровска. Ну, для них море немножко экзотика. И они там уже отрываются по полной программе, что называется. Ну, мы так сбоку пристроились. А у них там все. Есть лодки, они там, значит, ловят, колят эту рыбу, достают всех этих мидий, гребешки, в общем, все у них там, вот. И постоянно вот эта вот музыка оттуда, и постоянно запахи этого жареного какого-то мяса, и все. Вот, и они там такие уже, один даже вообще там упал, там уже полностью пьяный, вот двое других затаскивали в палатку под тенек, чтобы он там не сгорел на этом солнце. То есть совершенно мы видим, что как бы, это такой, конечно, экзальтированный образ, очень яркий, такой контрастный, который показывает, что сама по себе благость, просто существующая в природе, не спасает людей. Люди приходят и губят ее. Приходят и губят, потому что внутри другие желания. Вот, поэтому просто думать, что если мы будем жить в благостной среде, это само по себе автоматически нас спасет, это большая ошибка. Потому что если внутри есть вот эти вот тенденции к страсти и раджесу, мы их принесем обязательно. Вот, и мы посреди всей этой благости устроим свою культуру невежества и страсти. Это наблюдаемые картины. Вот, поэтому просто окружающей благости мало. Вот, мы знаем, что свинья грязь везде найдет. Посели современного человека в сатья-югу в идеальные условия. Вот, скорее он туда привнесет свое невежество, чем поддастся этому влиянию. Поэтому разные эпохи, меняется вернее эпоха за эпохой, и они нужны именно для того, чтобы создавать соответствующие условия для осуществления желаний. То есть Кали-юга это не просто какая-то случайность или что-то еще, какой-то вот непонятный порядок, почему Кали-юга, почему бы не оставаться всегда сатья-юги, чтобы всем было так хорошо, замечательно. Вот. Это определенные условия, потому что Верховный Господь, находясь в сердце, знает, какие там в сердце желания у этих живых существ. Поэтому Он создает внешние условия для того, чтобы эти внутренние желания смогли осуществиться. И люди с соответствующими желаниями, такими материалистичными, они себя в Кали-югу как раз хорошо чувствуют. Вот. А в сатья-югу они бы просто загрустили, просто они почувствовали себя бы неудел. Вот. И даже пригласить их, я говорю, в тот же Майяпур или куда-нибудь, где для преданных кажется идеальная атмосфера, три дня они бы там больше не выдержат. Просто не, потому что пиво не продают, мяса нет, курить нельзя, ходи тут только в такой вот одежде, и в общем, все. И совершенно телевизор не посмотришь, все, умереть можно. Просто невозможно вообще чем там жить. А преданный говорит, вот тут бы остаться вечно, так здорово. Потому что другие желания. Итак, они говорят, мы молим тебя, чтобы нам свой образ, который состоит из чистой благости, ты устранил влияние раджаса и тамаса. То есть это происходит по милости Господа, а не просто автоматически внешняя среда влияет на нас, и все так, все мы одухотворяемся. Мы видим, что те же самые индусы, живя в таком удивительном месте, как Индия, Бхарата, где приходят... куда приходят эти всевозможные воплощения Господа. Идеальное место для практики духовной жизни. Больше всего в мире храмов в Индии. Все там как бы способствует духовной жизни. Они тоже подвергаются влиянию той же самой западной цивилизации. И порой там находишься, и особенно где-нибудь в городах, и не поймешь вообще, Индия это или что. Потому что эти гуны приходят из других мест, и люди приносят их туда. Поэтому борьба с гунами – это то, что может увенчаться успехом только тогда, когда Верховный Господь, здесь Варадая, дает свое благословение. И его форма – это форма чистой благости, дарующая все благословения, здесь говорится. Саттвинано Варадая – чистая благость, Варадая – дающая благословение. То есть эта форма сама по себе, она излучает из себя эту чистую благость. И когда человек прославляет эту форму, служит ей, склоняется перед ней, регулярно созерцает ее, медитирует на эту форму, то по милости этой формы, с которой эта чистая благость исходит, вот так постепенно раджас и тамас уходят, никак иначе. Просто благостной среды крайне мало. И они говорят, что мы хотим, чтобы ты устранил это влияние раджаса и тамаса, заботясь о благе полубогов и дважды рожденных. Полубоги, дважды рожденные, фактически полубоги, так как преданные здесь, Прабхупада говорит, что этими качествами обладают преданные Господа, полубоги. Для них это естественная среда, для них гуна благости считается родной, ум спокойный, легко контролируется, духовная жизнь легко осуществляется, таких условий нет, никаких отвлекающих факторов, все здорово. Вот. И наоборот, когда преданный попадает в какую-то среду, где вот этот вот раджас и тамас бушуют, то есть там, где себя легко, как рыбы в воде, чувствуют материалисты, преданным там очень некомфортно, они говорят, фу, что за запахи, что за звуки, вообще столько разных беспокойств. Вот, например, материалисты ходят на набережную, там отдыхают, и преданные ходят на набережную. Материалисты ходят зачем? Ну, там эти киоски, палаточки, пиво попить, шашлыков поесть, какие-то аттракционы, что-то еще, там что-то мелькает, какая-то музыка, куча разных тел всяких тут ходит, какие-то закусочные. Там такая рыба свежая, здесь не свежая, не знаю какая, океанариум, там всякие разные. Вот. Преданные тоже приходят туда, но они приходят с другой целью. Они приносят туда харинаму, миссию Господа Чайтани. И они, когда идут мимо всех этих киосков, конечно, они морщат нос, потому что это невозможно. Когда это мясо, там все это жареное. Вот. Но люди подходят туда и платят деньги за это. Они платят деньги. При этом это даром не нужно. Вот они платят деньги за то, чтобы это взять, получить, есть. И при этом думают, странные люди, смотрите, они платят деньги еще для того, чтобы на них свалилась ужасная карма. Мы знаем, что за потребление этого мяса и так далее, это соучастие в убийстве, за эти вещи приходит тяжелая карма. Этого что, мало, нужно еще за это деньги платить? Так вот, безумие людей состоит в том, что они платят деньги за то, чтобы насладиться этими низменными вкусами раз и... еще получить жуткую карму, это два. И при этом смотрят, думают, это какое-то безумие. Поэтому они приходят в эти места с другой целью, чтобы хотя бы даже независимо от понимания этих людей, хоть как-то, так сказать, на них немножко воздействовать духовной энергией, этой энергией чистой благости. И они говорят, что это твоя забота. То есть, когда ты приходишь в этой форме, которая рассеивает тамас и страсть, это твоя забота о благе полубогов и дважды рожденных. Потому что духовная жизнь нормально, так сказать, более-менее гармонично протекает именно вот в этих условиях. Если мы разберем любую как бы, трудную ситуацию, которая может сложиться, скажем, на пути духовного прогресса любого преданного, практически у каждого что-то такое бывает, вот, то мы увидим, что корни этой проблемы всегда лежат либо в раджасе, либо в тамасе, либо в их каком-то соединении. Никаких других проблем, собственно говоря, не существует. И здесь, смотрите, кумары говорят, что они увидели в себе примеси невежества и страсти, хотя уже были на Вайкунтхе. Как они увидели в себе признаки невежества и страсти? Они прокляли преданных. Тоже фактически форма оскорбления. Хотя мы знаем замысел Господа, все было устроено им. Но так или иначе, почему такая низменная эмоция овладела им? Почему? То есть они увидели в себе вот это вот невежество и страсть. Иначе почему? И поэтому они говорят, пожалуйста, оставайся с нами, вот как эта форма, потому что только она сможет избавить нас от вот этих вот влияний невежества и страсти. Преданные испытывают какие-то, может быть, сложности или беспокойства только в связи с этими вещами. Остатки страсти, невежества влияют. Прежние концепции в материальном мире, как живут люди. Ну, чего я должен добиться в этой жизни? Какого-то успеха, положения, не знаю, славы, денег, почета. Вот. Это общие, как бы, тенденции материальной жизни. Для чего люди живут? Так они и живут, материалисты. Вот. И поскольку процесс перехода материалистов, преданного, не в одночасье происходит, это медленный такой постепенный процесс трансформации сознания, то эти материалистические концепции мы можем принести также в духовную жизнь. Не просто можем, мы их приносим реально. Вот. И отживают они, отходят, вернее, они не так-то просто. И, как правило, преданный сам, когда он сталкивается с какими-то трудностями или попадает в какую-то опалу или в какую-то такую ситуацию, когда он не понимает, почему, скажем, процесс как-то не очень сильно на него действует, то тут ему на помощь приходит это понимание, знание, что это, оказывается, влияние низших гун, которое проявляется в них какие-то определенные мотивы или что-то еще. Вот. И когда преданный увидел в себе вот эти вот вещи, препятствия, которые мешают ему, он понимает, что сам от них избавиться он не может, потому что это часть его. Это не просто какая-то анарха, это не просто какая-то колючка. Пошли вы через лес и нацеплялись, и таких, ну, снял и выкинул. Нет, анарха — это часть меня. Это часть меня. Это не просто какая-то внешняя вещь, которая случайно прилипла, сорвала и бросила. Это часть моего сознания, это часть моих желаний. Вот поэтому так просто от нее избавиться невозможно. Более того, мы знаем, что от них освобождает сам Верховный Господь. И поэтому они говорят: ты яви нам этот образ чистой благости, который вот это вот влияние страсти, невежества устраняет. Но от преданного требуется желание того, чтобы эти вещи ушли. Желание. А Кришна уже все это делает, реально. Поэтому здесь нужно понять, как бы, две стороны ответственности. Наша ответственность состоит в том, что мы должны быть последовательны на этом пути. Если встал на путь очищения, значит, очищайся. Но также мы понимаем, это моя ответственность. А ответственность Кришны состоит в том, что Он помогает мне очищаться, если я этого хочу. И вот это сотрудничество, это взаимодействие, в конце концов, и дает нужный эффект, то есть то, о чем здесь кумары молят Верховного Господа. Ну, и последнее, пожалуй, что можно сказать по этому стиху, это здесь Шрила Прабхупада расшифровывает, говорит немножко об этих трех трансцендентных качествах: чистота, аскетизм, милосердие. Правдивость он не трогает, потому что это четвертое качество, а оно в какой-то степени еще в Кали-югу присутствует, и люди ищут правду, они ищут какую-то истину, еще проявлены в какой-то степени шастры. По меньшей мере, основные шастры, традиция бхакти есть. Поэтому те, кто хотят найти истину в Кали-югу, они еще могут ее найти. Но вот эти три качества, милосердие, чистота и правдивость, в большом дефиците. И, как правило, тоже какие-то, если проблемы возникают в жизни преданного, они вот с этими вещами связаны. Чистота, аскетизм, милосердие. Ну, что, как правило, какие сложности у людей больше всего бывают? Привязанность к интоксикациям. Не могут некоторые долго, порой, не могут бросить курить или что-то еще. Вот. Эти вещи, интоксикация, очень сильно дают такую зависимость человека. Сексуальное влечение, ну, милосердие, ну, как-то может попроще, с мясом. Какая-то замена существует этому, замена есть. Вот. А замена интоксикации и секса какая в духовной жизни? Практически никакой нет. Если вместо мяса кто-то хочет, может он есть в конце концов хоть соевое мясо, хотя это тоже не высший класс, но хоть что-то. То что тут, Мадхурья раса с Богом, это очень высоко, когда там наступит неизвестно, и наступит ли вообще. Вот, а поскольку человеку нужна полнота этих отношений, то, что нет там, значит, надо здесь. То есть, как бы трудно найти такие полную замену всем этим вещам. Интоксикации, их тоже очень, очень трудно заменить в духовной жизни тем, кто к ним был очень привязан. Поэтому, как правило, эти вот две вещи, интоксикация и секс, это вот, как правило, вот в этих сферах наступают сложности. Если человек не очень интенсивно практикует процесс. Вот. И Шрила Прабхупада говорит, что в полной мере освобождение от этих вещей возможно лишь тогда, когда человек поднимается над страстью и невежеством. Невежество в большей степени относится к таким вещам, как интоксикация. Страсть в большей степени относится к желанию половых наслаждений. То есть вот они, невежество и страсть. Если мы отслеживаем в себе эти вещи, какие-то тенденции, какая-то там привязанность существует, вот, то это невежество и страсть. Вот там коренятся основные вот эти вот вещи, проблемы. И нам нет необходимости, в строгом смысле слова, просто думать, как же мне стать чище или аскетичнее, вот, а необходимо стараться быть больше связанным с этой формой, от которой исходит чистая благость. И когда уходят страсть и невежество, мы узнаем из первой песни Шримад Бхагаватам, там говорится, что тогда уходят их последствия. То есть, когда уходят гуны, тогда уходят их последствия. А последствия страсти и невежества – это вот гнев, вожделение, жадность. Вот они, последствия. То есть, нам нет необходимости бороться специально с вожделением, с гневом и с жадностью. Необходимо просто в свою жизнь приносить как можно больше благости. Чистой благости. Не материальной благости, а чистой благости. Вот. И она устраняет гуны, а гуны устраняют эти вот уже. Когда уходят гуны, тогда уходят эти все тенденции. Мы знаем, что когда уходит зима, с ней уходит холод. Все. Если вы посреди зимы решили бороться с холодом, ну как вы с ним? Зима обозначает холод. Что еще? Точно так же, когда есть гуна невежества, ну невежество, значит невежество, оно проявляется в привязанности ко всем этим невежественным вещам. Страсть есть страсть. Это среда, она стимулирует все эти желания. Вот поэтому, хотя мы стараемся поместить себя в среду благости, где вот эти вот все тенденции страсти и невежества ослабевают. Вот, если внутри вот эти вот как бы такие рудименты или корни страсти и невежества остаются, то они могут начать опять расти. Потому что мы знаем, что святое имя Господа Харинама Чинтамани – это волшебный камень, который исполняет все желания. И если у человека остаются эти вот рудименты желаний в невежестве и страсти, он начинает воспевать святое имя Господа, но если он совершает оскорбление номер 10, то есть сохраняет материальные желания, не желает от них избавиться, они также начнут расти, вот все. И человек думает, странное дело, я повторяю Хари Кришна мантру, почему-то желания материальные растут. Оскорбление определенное. То есть, сами по себе желания – это одна проблема. Но главная проблема – это желание его сохранить. Когда мы хотим от него избавиться, тогда оно уходит, тогда Кришна помогает в этом. А когда мы оставляем его в сердце, тогда эта живительная вода, духовная энергия, которая исходит от святого имени, она помогает им расти. И получаются такие как бы странные феномены. И вот эту всю как бы внутреннюю механику нужно ясно себе представлять, что Харинама Чинтамани, она питает все. И вроде бы начинает расти семя любви к Богу, но вместе с ним начинают расти и эти сорняки, потому что все питаются одной водой. Все питаются одной. Все покоится на желании. Материальный мир покоится на желании, духовный мир покоится на желании. Все на желании. Желание – пограничная природа живого существа. Поэтому нужно очень точно знать, а что мы хотим вырастить. Ясно поставить себе, что мы хотим вырастить. Потому что мы видим случаи, когда вырастает и одно, и видим случаи, когда вырастает другое. И преданность вырастает в отдельных случаях, и какие-то материальные вещи вырастают в отдельных случаях. Вот. И это зависит не просто от случайности. Вчера мать принесла какой-то, вот, говорит, перец там вырос, все хорошо. Какой перец? Сладкий. Да сладкий, сладкий. Начали резать его, аж руки аж горят вообще. Он говорит, горький. Что-то какое-то опыление произошло, видимо. Ветер подул, и от горького перца там что-то на сладкий перец, он стал перец. Вот. И она думала, что вырастет сладкий, а вырос горький. Но совершенно четко надо знать, что мы хотим вырастить. Вот, чтобы не было таких сюрпризов неприятных. И Кришна, как исполняющий все желания, смотрит, что мы хотим. И Если преданный хорошо развивается, это что обозначает? Это значит, что он хочет развиваться. Если мы видим, что он по каким-то причинам не развивается или испытывает какие-то трудности, это обозначает, что он просто хочет сохранять эти все материальные вещи. И поэтому здесь все упирается в наше желание. Если мы хотим быть свободны от этих вещей, Кришна не составляет труда от нас от этого избавить. Если мы все-таки лелеем надежду, что этими вещами мы еще хотели бы насладиться в этой жизни, Кришна может также предоставить эту возможность, потому что он исполняет желания всех живых существ. Вот. Поэтому и говорится, что в духовной жизни нужно очень четко определиться, чего мы хотим. Начинается духовная жизнь с смены ориентации в духовную сторону. И Кришна очень заботлив. Они говорят, что это твоя забота о благе полубогов и дважды рожденных. Поэтому, пожалуйста, яви нам свой образ, который состоит из чистой благости и дарует все благословения. Это должно быть нашим желанием, то есть понимание того, что по милости этой формы, которая проявляет все имя и качество деяния и источает в себя вот эту вот, чистую благость, только вот по этой причине в связи с этим мы сможем избавиться от влияния страсти и невежества. Потому что если просто нас поместить в идеальную среду, но при этом мы хотим чего-то другого, то даже в святой Дхаме, где угодно, можно развить в себе материальные желания и убежать оттуда. Потому что сама среда, она хороша, но определяющим является то, чего мы хотим. Вот, если мы хотим других вещей, то среда станет нам совершенно неродной и непонятной. Мы не можем там получить то, что я хочу. Мне хочется быть на какой-то шумной городской улице, где много магазинов, где много объектов чувств, где много всяких разных людей, вызывающих вожделение, желание. Вот чего я хочу. Если я хочу этих вещей, я попадаю в святое место и вижу там что-то совсем другое. Нет, это я не хочу. Поэтому я не могу там долго задержаться. Вот поэтому просто внешние условия это хорошо, но они помогают тогда, когда есть это желание, правильное желание и понимание, что от этих вещей нужно избавиться. И тогда Кришна помогает от всего этого избавиться. Хари Кришна.
Каким образом возникает, что способствует возникновению желания очиститься?
Общение с личностями, которые очищены. Когда вы видите перед собой примеры счастливых, чистых людей, ну, все, можно жить без страсти и невежества. Обычно мы общаемся в этом мире, видим, как можно жить счастливо, счастливо без страсти и невежества. Невозможно. Что такое счастье современного человека? Это вот иметь какие-то объекты чувства наслаждения, чтобы их было много, чтобы они были все новые, чтобы все было, так сказать, отлично работало. Из этого составляется счастье. Да? Или вот вчера Махарадж нам рассказывал про это. Ханумат пришла к Асвами, который с ведром путешествует. У него все, что есть, все там в ведре, понимаете? Как он счастлив, может быть? Кто из нас удовлетворится? Сказать, вот все твои пожитки должен уместить в ведро. Я скажу, нет, это твое правило. Ну, если не можешь уместить в ведро, значит все, ты не в нашем обществе. Уходи. Мы скажем, нет, мы не можем. Понимаете? Когда мы видим примеры людей счастливых духовной жизнью, чистых и счастливых духовной жизнью, вот это да, это здорово. Вот поэтому садху санга является главным таким фактором. Если этого нет, то мы так читаем теоретически об этом. Если мы не видим таких примеров, думаем, ну да, может быть это и есть, но вокруг себя ничего подобного не вижу, я вижу другие вещи. Вот поэтому люди большей частью своей склонны следовать тому, что они видят. Так они, такое стадное чувство, повинуются этим вещам. Вот поэтому Шрила Прабхупада говорил, я странствую по своим ученикам, путешествую только для того, чтобы вы не падали. То есть, чтобы показывать вам собой, своим примером, что вот видите, так можно жить. Все просто и возвышенно, я счастлив. Я просто показываю вам периодически, потому что вы забываете. Вот я уехал, и вы опять забыли, что можно быть таким. Поэтому я путешествую, чтобы вы не падали. И также духовные учителя, они путешествуют, приезжают, показывают пример простоты и счастья. Для чего? Чтобы вновь и вновь вот это вот понимание обновлять в нас.
Значит, можно, да, развить?
Как?
Желание, значит, такое можно развить.
Ну, я думаю, что можно. Кришна не давал бы нам каких-то нереальных планов. Мы же не общество каких-то утопистов, которые утопию. Нет, мы реальность. Кришна – это реальность, духовная жизнь – это реальность. И в эту реальность реально войти, нам дан реальный процесс, чтобы реально связаться с реальностью. Все реально. Нас не интересует утопия. Как?
Что есть чистая благость и материальная.
Как понять?
Да.
Чистая благость – это духовный мир. Шудха-сатва. Духовный мир и Кришна, его чистые преданные. То есть это благость, в которой нет вообще примесей страсти и невежества. Вообще нет. В материальном мире мы можем найти материальную благость. Допустим, я привел пример, та же самая природа, чистота, материальная благость. Все здорово, все хорошо. Но если мы внимательно приглядимся к этой материальной благости, мы там тоже найдем невежество и страсть. Потому что формы жизни, которые там живут, они невежественны. Те же самые растения, животные, и они тоже поддаются страсти и невежеству. Совокупляются, обороняются, кушаются друг на друга, сжирают друг друга. Там же, на природе. Это благость, потому что это создано Богом. Природа создана Богом, поэтому это благость. Но внутри этой благости мы найдем примеси невежества и страсти. Понимаете? Интересная вещь. Говорится, что лес находится в гуне благости, город в страсти, а всякие там нечистые места в городе – это невежественно. Но кажется так, смотрите, в городе живут разумные существа, люди, да? А в лесу живут неразумные. Звери, растения. Как это неразумные, которые в невежестве? Почему там благость, а в городе, где разумные люди, там страсть? Ниже. Почему? Должно быть выше. Люди же разумные животные, правильно, растения. Но, а почему так говорится? Потому что тот же самый город или эта цивилизация, она является искусственными, созданными людьми. Не Богом, а людьми. Для, то есть жизнь всегда сложна. В городе жизнь всегда сложна. Знаете, если, скажем, в лесу у животных все очень просто. Тут же они живут, их и жизнь, и работа, и жилье, это все в одном месте. В городе ты живешь в одном месте, работаешь в другом месте, и все вот так. Ты зависишь от того, что ты хочешь есть, а магазин закрыт, или что-нибудь, учет, или вообще там какая-нибудь забастовка. Все. В лесу ты всегда можешь найти свою пищу, но в городе нет. Искусственная цивилизация, страсть. Вот, и поэтому то, что создано Богом, это в благости. Но тем не менее в этой благости мы найдем примеси страсти и невежества. Вот. А если взять природу духовного мира, там тоже леса, горы, реки, все, коровы, какие-то живые существа ходят, даже города, Дварака, Айодхья духовная, Мадхура. Вот кажется, тоже там какая-то деятельность происходит. Там нет примеси страсти и невежества. Потому что там все живые существа заняты преданным служением. Поэтому чистая благость – это там, где нет вообще никаких примесей страсти и невежества, вообще никаких. А материальная благость, хотя она такая успокаивающая, тоже очищающая, но в ней есть примеси невежества и страсти. Поэтому она не называется чистая благость, просто материальная благость. Это означает, что больше 50% там благости, но есть примеси невежества и страсти. Понятно, да?
Я слышу,
что
избавиться от
анарх может быть желание. Как?
Ну, избавиться от
анарх,
да.
К этой, к этим неприятным ощущениям необходимо быть готовым, потому что, я сказал в самом начале лекции, постоянно упоминание о том, Прабхупада говорит, что этот мир – это больница. Вы не приходите в больницу развлекаться. Я пришел испытать здесь наслаждение в больнице. Больница – значит боль. Боль, больница – один корень, понимаете? Болезнь, боль, больница. Вот очевидно, что если вы попали в больницу, то наслаждения здесь будет немного, по минимуму, скорее всего. Вот. А будут неприятные ощущения. Вот. Но человек идет на это, он ложится в больницу, он говорит, ладно, пускай что-нибудь мне отрежут или что-нибудь такое произойдет, но ради моего блага. Поэтому, если этот материальный мир – это место нашего исправления и излечения, то при чем здесь наслаждение? То есть, на эти вещи нужно быть настроенным. Духовная жизнь блаженна, но когда она блаженна? Когда она находится в своей второй стадии – артха-праврити. А первая стадия духовной жизни – анартха-неврити. И анарха невритти – это болезненный процесс. А когда мы свободны от анархи, тогда арха правритти наступает, то есть экстаз. Чистая преданность, все, здорово. От всего в экстазе преданный. Это вторая ступень духовной жизни. Но первая – анарха невритти. Это болезненная стадия. Вот, большинство, как бы, если проблема возникает, она возникает на этой стадии анарха невритти. Уже кто-то не хочет терпеть боль. Ну ладно, не лечись, мы тебя выпишем. Ну ты, болезнь останется. Ты не хочешь лечиться? Пожалуйста, не лечись. Операцию делать не будем. Все-все-все, успокойся, мы убираем нож, ничего, колодец, все-все-все, иди отдыхай. Боли не будет, но болезнь останется, если ты хочешь. Вот поэтому нужно понимать эти вещи.
А как вот можно понять, хочешь ты или не хочешь? Потому что кажется, что все равно хочешь бояться.
Как понять, хочешь ты или не хочешь? Ну ты либо хочешь, либо не хочешь.
Нет, ну ты...
Скорее всего, такой вопрос возникает тогда, когда ты хочешь, но не сильно. Да? И, скорее всего, это возникает, я хочу или не хочу. Это как вы стоите перед вещью, думаете, покупать, не покупать, покупать, не покупать. И не поймешь, хочу или не хочу, надо, не надо.
Если ты хочешь избавиться, то ты хочешь.
Да, если ты хочешь, то сомнений нет в этом, что ты хочешь. А если ты сегодня хочешь, завтра не хочешь, это обозначает, что желание не сильное, нестабильное.
Потому что у нас бывают жидкие, тонкие практически.
А мы можем сами себя обманывать, но мы знаем об этом, что мы себя обманываем, разве нет?
То есть, если ты не знаешь, что себя обманываешь, значит,
себя
не обманываешь. Так?
Я думаю, что мы о себе достаточно много чего знаем. Если я себя обманываю, то я прекрасно даю себе отчет в этих вещах, в какой-то там, в каком-то своем лицемерии, двойственности. Я прекрасно стою. Другие могут об этом не очень догадываться, но я точно знаю, что я сейчас делаю. Вот. Просто поскольку чувства сильны, а разум слаб, вот, то вроде бы он понимает, что нужно правильно что-то делать, вот, но побуждения чувств сильные, поэтому находится как бы в таком режиме перетягивания каната. Сегодня вроде туда, завтра туда. Поэтому укрепление разума. Есть люди, мы знаем из Бхагавадгиты, как там его называют, стхита дхирмуни, да? Человек твердого разума, он решил и все. А есть люди не твердого разума, а слабый разум, может, по природе у человека, всякое бывает. И поэтому он вроде бы вдохновляется, но реальной силы у него нету этого разума контролировать чувства. И то решение, которое он принял, он может быть способен ему очень какое-то короткое время следовать, и потом опять чувство его утягивает. Укрепление разума, Кришна говорит, ты изучаешь эту нашу с тобой, Арджуна, священную беседу, поклоняется мне своим разумом. Способ укрепления разума – это погружать его вот в трансцендентное писание. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай.